Добрый вечер, Лариса и Сергей. Это наши голландские друзья. Я сегодня получил от вас через посланницу неба такие дары, из которых мне стало ясно, что община православных христиан в Голландии это, знаете, не меньше, чем наше гусиное болото. То есть там живут люди бескорыстно добрые и милые, вместе с батюшкой отцом Анатолием, прислали сегодня в нашу обитель мощи древних святых православной христианской Европы. И мне стало ясно, где наши тут голландские друзья, оператор нам сейчас покажет их покрупнее, стало мне ясно, что, видимо, лыжня ведет в Голландию. Тут, видите, прямо пледами укрывшись, я понимаю, электричества на всех не хватает, температура между 16 и 17 градусами, такая аскетичная, но мы передаем вам тепло наших московских сердец. Москва верит слезам Циля Уллиншпигеля, и от вашего имени, дорогие друзья, точнее, я прошу передать батюшке отцу Анатолию низкий поклон, буду думать, как оформить эти святые мощи для поклонения. Но так как, по утверждению Федора Михайловича Достоевского, сердце русского человека вбирает в себя христианскую Европу, это и английская, церковная история английского народа, беды достопочтенного, это и история церкви Евсевия, в котором он пишет о страданиях христиан третьего столетие, там как раз и Северная Европа частично захватывается, Фламандия, по-моему. И сейчас, слава Богу, я пользуюсь церковным календарем, где помимо святых, известных по русским святцам, каждый день воспоминаются имена тех самых святых, о которых я только-только читал, святой Адальберт. Сейчас вот на память мне трудно все воспомянуть, но это просветители Германии, просветители Голландии, и как прекрасно, что мы находимся в лоне Вселенской Христовой Церкви, и, соответственно, время и пространство для нас значат гораздо меньше, чем единство Духа, и эти преемники апостольской благодати, потрудившиеся в сердце Европы и в Северной Европе, безусловно, молятся и за вас, дорогие, укрытые пледами в клеточку и в елочку, дорогие наши друзья. И я боюсь, что жители Гусиного болота как-то теперь будут неровно реагировать на то, что мы с вами одной крови, вы и я. Я все пошучиваю, потому что на самом деле нам заповедано хранить единство Духа в союзе мира для Христа Искупителя, воскресшего из мертвых. Нет политических перегородок, нет разделения на лагеря, но верим, что нашими общими молитвами старушка Европа, слегка объюродившая в лице ее политических элит, все-таки справится с искушениями постмодерна, справится с искушениями New Age, отряхнет от себя этот сон либерализма и воспомянув библейские основы бытия, по крайней мере, те, кто желают победить в этой земной жизни искушение лукавого, войдя в ядро, бессмертное ядро Матери Церкви, помогут и прочим жителям, компатриотам, так, чтобы и Голландия, и Фламандия, и Амстердам, и Брюссель, и Париж, и Лондон щепетильный в лице своих избранных inhabitants, обитателей, составляли вместе с нами, недостойными, телу Господа Иисуса Христа, и воспринимали эту жизнь как дар бесценный, стараясь противодействовать греху в глубинах собственных сердец и утверждать вовне себя царство божественной правды и любви. Об этом царстве говорят и прекрасные розы благоухающие. Дайте, пожалуйста, дорогой оператор, общую картинку. Мне хочется показать нашим зумщикам, какая у нас прекрасная тут зима. Видите, я расположил свой столик прямо посреди лыжни. За моей спиной припорошенные инеем елочки. Немножко морозно со спины, но у меня под столом стоит масляный обогреватель, и поэтому он дышит на меня теплым воздухом. Вот эти дивные розы нежно покачивают соцветиями перед иконами, нижний план икона Христового Воскресения, а верхний Бог обращает свой лик к Адаму и Еве, первозданной чете, внезапно лишившейся красоты своих брачных нетленных одеяний. Если была бы возможность крупным планом взять икону, то вы бы увидели, что Адам справа от Евы находится, он очень похож на Господа Бога визуально. Перед нами единородный Сын Божий, который обетует працам спасения в грядущих веках, и лик Адама, и лик единородного Сына Божьего практически тождественный, потому что Христос – новый Адам. Он воспринял на себя нашу человеческую природу. И поэтому каждый человек, независимо от цвета кожи и места своего обитания или проживания, слеплен Господом Богом, и его природа усвоена Господом в таинстве воплощения. И поэтому каждое человеческое создание любимо самим Создателем, и отсюда и у нас рождается вселенское приятие и жалость ко всякому человеку, независимо от того, что наполняет его душу, какие у него и над ним царствуют эмоции или мысли, злые или добрые. Мы все из одного теста, мы все слеплены руками Божьими. Вот основание Христовой любви, тайну которой обязательно нужно понять в этой жизни, потому что немало христиан, которые говорят, ну вот хоть убейте меня, как я могу любить того или этого, такого сякого, пятого, десятого, не отождествлять порочность воли и ложнонаправленность устремлений человеческих с самой человеческой природой, которую Бог усвоил себе, который Он искупил на кресте. В каждом из людей заложено огромное богатство, огромное сокровище. Каждый из нас, если хочет, может, уверовав во Христа и восприняв благодать Святого Духа, стать возлюбленным чадом Небесного Отца. Каждый из людей по предназначению есть сосуд, в котором хочет обитать всеблагой и всепремудрый, вечный Дух Святой. У каждого из нас такое предназначение, каждый из нас и создан-то по образу и подобию Божию, с тем, чтобы свободно, устремясь к источнику божественного света, полюбив Христа, захотеть служить Ему и через служение Спасителю, обновившись и очистившись в лоне Матери Церкви действиями Святого Духа, вместе с серафимами и херувимами, каждый из нас призван созерцать красоту Божества, находиться в живом общении с Творцом неба и земли. Вот об этом-то мы должны всегда помнить, общаясь друг с другом, смотря друг на друга, готовясь к встрече, к разговору друг с другом. Перед вами царственные живые существа, перед вами возлюбленные Божьи создания, перед вами те, ради кого Бог стал человеком и пролил за них свою кровь. Вот это и есть основание любви, о которой говорит святой Иоанн Богослов. Дети, любите друг друга. Любящий брата своего пребывает во свете, и Бог пребывает с ним. А не любящий своего брата, то есть не помышляющий ни о чем из сказанного, пребывает во тьме, есть человек-убийца. То есть брезгливое, неприязненное, злобное, мстительное, гордостное, превозносящееся чувство. Вот смерть, вот адские муки уже здесь на земле. Ну, давайте-ка посмотрим, что наша книжка нам расскажет о воскресном дне в преддверии Великого Поста. Изгнание Адама из рая, шелестела листва невысокого древа, красным глянцем сияли на ветках плоды. В лототканной одежде невинная Ева молча встала вдали. Заповедные черты приступить безвозвратно праматерь боялась. Тут зеленые змеи появилась глава. Здесь, кстати, вот такая зеленоватая змея в основании изображения изгнания Адама и Евы. Приступить безвозвратно праматерь боялась, тут зеленой змеи появилась голова. Плод приятен для взора, и цвет его алый. Чуть качаясь, в листве хитрый змей волховал. Съешьте с мужем, и станете тотчас, как боги. Разумение вам дастся и зла, и добра. Ева видела только зеленое око. Потянувшись к ветвям, она плод сорвала, надкусила, и тьма вдруг окутала душу. В сердце смерть снизошла, воцарилась, как ночь. Потеряв благодать, в острастях, словно в узах, лик забыла отца, согрешившая дочь. И это забвение небесного Отца, сущая трагедия для каждого из нас. Ведь Бог нас сотворил для того, чтобы мы общались с Ним, тянулись к Нему, обращались к Нему, созерцали Его, видели Его, Его одного, ибо Он наше все. И страсти, самомнение, самолюбие, самоугодие плотным коконом окутали наше падшее естество, и человек, ослепив свое духовное око, устремил раскосые и жадные глаза на мир, вовне его лежащий, вместо устремления к Творцу, вместо общения с Создателем лицем к лицу, от сердца к сердцу, стал жадно впитывать этот мир, созерцать его приходящие образы, не понимая, что он погружается в человек, в иллюзию, в самообман, потому что все видимое временно, а невидимое вечно. Ну, господа, благодарение воскресшему Спасителю, который говорит нам: «Советую тебе взять у меня золото, огнем очищенное, и помазать глаза калурием, мазью, чтобы видеть Создателя своего». И мы верим, что через божественную литургию, а прежде врачевство покаяния, и через всегдашнее молитвенное трезвение, устремленность ко Христу, мое сердце, мало-помалу запорошенные наши очи, мало-помалу духовная глаукома, бельмо, очистится и случится с нами по слову митрополита Филарета: «Вспомнись мне, забытый мною, просияй сквозь сумрак дум, да созиждется тобою сердце чисто, ясен ум». Дорогие друзья, вот недавно мы встречались вместе с вами во дворце на Яузе. Я представлял новую книгу воспоминаний священства, и остались у меня неотвеченными вопросы, которые пришли на столик в тот памятный вечер. Чтобы никого не обидеть, я позволю себе в быстром темпе по возможности ответить на эти вопросы, пришедшие ко мне 21 февраля, а потом мы прокрутим с вами ленту ваших вопрошений, насколько у меня хватит сил и времени. Не устаю напоминать, что батюшка, ваш кум и сват, не может объять необъятного. Ну, у нас, слава Богу, все участники Zoom-конференции настолько выдержаны, интеллигентны, деликатны, терпеливы, смиренны, мудры, проницательны, если не прозорливы, что ни у кого из вас, безусловно, не вызывает недоумения, недовольства, раздражения тот факт, что ваш вопрос не успел высветиться, или я по каким-то мотивам ограниченности, недостатку времени или большому объему этого вопроса оставил его вне разбора. Слава Богу, участники Zoom-конференции – это цвет и элита нашего мирового сообщества. Здесь я вижу и академики, и политические деятели. К нам кто только не заглядывал на Zoom-конференцию, за исключением господина Зеленского, по-моему, были все политические лидеры Европы. Не говорю о Дональде Трампе, в последнее время давно его не было, и министр обороны наш доблестный муж. Да, не говорю о рядовых представителях дворянства, купечества, вольных хлебопашцев, мещане, горожане. Поэтому позвольте вас поблагодарить за этот дух корпоративного единства, дружества, понимания. Давно ушли во время ООНа те времена, когда к нам врывались на Zoom-конференцию люди раздраженные, какие-то психованные, зомбированные. Мы с вами действительно не боимся остроты никаких вопросов, но должен с удовлетворением отметить, что за последний месяц второй наша Zoom-конференция превратилась просто в какой-то утренник детского сада, где все так позитивно, мажорно и вместе с тем свежо, оригинально и подлинно. У нас не действует цензура практически, кроме внутренней цензуры слушателей и участников. Итак, господа, я позволю себе 8-9 вопросиков вот по бумажкам пришедшим сейчас разобрать. Батюшка, святое послушание, беспрекословное, это что такое и с чем его едят? Послушание – это пуповина, связующая сына с отцом. Послушание – это дыхание Святого Духа, которое открывает нам, что наш Родитель Небесный есть самая благость, премудрость, мир, радость и любовь. Веруя, познавая, вступая в общение с таким Господом, который является источником всех совершенств, мы действительно исполняемся одного желания: Господи, всегда и во всем со мною и всеми, насколько от меня это зависит, да будет святая, благая и совершенная воля Твоя. Так как самая возможность действовать, намереваться, склонять свое произволение на сторону добра от Господа, мы сотканы нитями Его творческой энергии, то у нас появляется естественный страх и в малом, в каком-то микроскопическом микроне отклониться от спасающей нас воли Божьей. При том, что наше беспрекословное послушание Отцу зиждется на благодарности, на признательности, на свободе. Мы не лишены творческой свободы, но мы свободно отдаем ее Христу, как Христос свою человеческую волю отдал Отцу. Вот вам беспрекословное послушание, это любовь к Творцу, устремленность к Нему всех наших душевных и телесных сил, боязнь разорвать с Ним общение или даже отдалиться от Него на микрон секунды, на миллиметр расстояния. И, соответственно, наша задача поддерживать в себе это расположение, эту обращенность, это дыхание любви ко Христу, являющееся, проявляющееся в исполнении Его заповедей. Тот, кто имеет или возгревает, или настраивает орган души своей на подобное звучание, будет в состоянии разумно слушаться всех, кто только его не окружает, обстоятельств, начальства, случайно встретившегося человека с его просьбой, потому что любовь ко Христу дает нам разуметь этот голос Божий, голос божественной любви, призывающий нас поступать в этом мире как Христос. Я говорю, конечно, сейчас о высоких вещах, но и вопрос-то был задан о разумном и полном свободном послушании себя, послушании самоотдачи, приверженности Господу Богу. Соответственно, читая Нагорную проповедь, мы найдем там разъяснение вашего вопроса. Вот тебе приказали идти версту, ты пройди две версты. Вот тебе, к тебе обратили какую-то просьбу, ты сделай, исполни ее с избытком, какую меру мерите, такое возмерится вам, меру утрясенную, нагнетенную, преисполненную, Бог ответит вам за вашу любовь. Призваны мы от избытка сердца творить добро во славу Господа. Потихонечку к этому нужно себя приучать. «Кто лучше, покаявшийся грешник или не покаявшийся праведник?» – спрашивает Алена, 7 лет. Господь знает, что все мы без исключения Его создания весьма грешные и несовершенные по причине развращенности нашей воли, по нашей собственной вине. Поэтому Господь долготерпелив и многомилостив. Он и грешника милует. Едва лишь только тот от полноты сердца начнет воздыхать и плакать Господа в своем окаянстве. И ждет, покуда так называемый праведник не придет в сознание своего недостоинства, долготерпит и гнев свой не наводит на всякий день. То есть Бог жалеет, печется о всех, кого Он сотворил, и мягко, деликатно корректирует путь каждого из нас, наставляя нас на лучшее. Ожесточившегося терпит и являет ему благо свое, чтобы тот умилился душой и смирился. Человека, привыкшего к самоцену, Господь оставляет, предоставляет его собственным силам, чтобы он, побарахтавшись и измажившись, не скажу в чем, познал, что без Бога не до порога. А человека, борющегося со своими несовершенствами, обладая его страстями, всемерно поддерживает и утешает, и проливает свет сладостной надежды в его душу. И по мере того, как возрастает в человеке молитва, Господи Иисусе Христе, не оставь, укрепи, спаси, умножает свою благодать и поставляет вчерашнего грешника на земле спасения. Ну, конечно, всего лучше каяться в грехах, чем почитать себя мнимой величиной в очах Божьих. Мне 31 год, я красивая, умная, самодостаточная и одинокая. Очень хочу замуж, хочу свою семью. Есть ли такое понятие «судьба»? Или мы сами должны пытаться притянуть к себе свое, что-то делать, куда-то ходить? Вопрос очень глубокий, не правда ли? Судьба, понятие такое есть. Раз есть слово, как оно расшифровывается? Чем дальше человек отступает от Господа, мы в начале нашей конференции сказали, что несчастье працев и их потомков в жадной прилепленности к миру, к подмене, замене, вместо общения с Небесным Отцом, попытках овладеть этим миром, познать все его тайны, закрепиться в нем навечно, возобладать веществом, которое нас окружает. Так вот, чем больше человек врастает вот этими своими щупальцами пристрастий, интереса, амбиций, желаний, чем больше он врастает в эту окружающую его так называемую действительность, тем осязательнее является в его жизни судьба. Потому что судьба, она как чага, знаете, такой гриб чага из березы высасывающий соки, судьба – это плод твоего взаимодействия с миром, плод твоего закрепощения, плод твоих болезненных привязанностей, плод твоих амбиций, желания обладать этим миром в самом широком смысле слова. Вот тут вырастает вот эта судьба, ты ее сам моделируешь, естественно. Ну, то есть, что это значит? Вот мне даже все равно, какими нравственными качествами или недостатками будет обладать мой избранник. Я не хочу быть одной, я умная, красивая и самодостаточная. Но вот, вот любовь зла, полюбишь и козла. Нашелся такой копытный, бодучий. Она, милая, пошла навстречу обстоятельств. Случился альянс или мезальянс. Месяц, два, три, вот судьба вступает в свое действие. В том смысле, что, оказывается, человек недостоин ее доверия. Это было ежику понятно изначало. Он, оказывается, легкомысленный, фигурой, которая вообще не способна любить и проявлять верность. Она начинает дополнительно страдать, переживать. А как не переживать, когда режут по-живому? Апостол Павел говорил, что самое насущное для человека – это обрести союз с Небесным Отцом. Если ты предоставляешь место Господу в своем сердце, если ты умоляешься всецело пред Создателем и просишь Господа Духом Святым избавить тебя от себялюбия и эгоизма, если ты ум и сердце свои отвращая от всего, что его вчера занимало, соединяешь в призвании имени Христова и стремишься к той благодатной тишине и покою, и безмолвию, которые царствуют в глубинах нашего духа, судьба отступает, и Бог, беря тебя на руки, как дитя, где Дух Господень, там свобода, дает тебе незамутненное, невозмутимое никакими внешними обстоятельствами, турбулентностями счастье. Это счастье неприходящее, это счастье вдыхать в себя Божью любовь и выдыхать эту любовь, это счастье вечной жизни, которое раскрывается в царствовании Отца и Сына и Святого Духа в глубинах нашего сердца. Тот, кто вступил или начал вступать в это царство Христовой правды и любви, он найдет себя везде и всюду. Посмотрите на святую Февронию, супругу благоверного князя Муромского Петра. Посмотрите на Юлианию Муромскую, многодетную маму, которая была сосудом Святого Духа. Посмотрите на отца Иоанна Кронштадтского и его супругу, посмотрите на отца Алексея Мечева и его супругу. Ну, если вести речь о семейной жизни, посмотрите на те пары, вот они все у нас тут кучкуются в зум-конференции, где муж с женой стараются сохранить единство и мир. Вот, не буду, чтобы не смущать тут никого, но я их вижу, добрых наших друзей, где царствует Христос воскресший. Итак, дорогие друзья, судьба по нашей с вами версии является в жизни тогда, когда мы забываем Создателя и поставляем себя в зависимости от этого мира, его обстоятельств, прилипаем к этим обстоятельствам болезненными пристрастиями, начинаем мучиться, потому что бессмертный человеческий дух успокаивается лишь в Господе. Ну, пожелаем. Да, и второй вопрос. Нужно ли что-то делать, куда-то ходить? Ну, если вы все-таки думаете о замужестве, понятное дело, что сидя на печке день-деньской, не вылезая из своей избушки, было бы странно надеяться, что принц, как-то телепатически просчитав ваше присутствие, сам по водосточной трубе или по дымоходу спустится к вам и сделает вам предложение. Брак – дело достойное, это крест, это служение, требующее великой решимости, но ясное дело, что красивое, умное, самодостаточное, Гюльчатай, покажи личико, все-таки должна себя где-то зарегистрировать, не знаю, на сайте знакомств или посещать какие-то балы, маскарады в преддверии Великого Поста. Сейчас, что не монастырь, то организованы определенные клубы общения. Я думаю, что это было бы логично. Дальше посмотрим. У нас один певец, тенор, ходит с серьгой. Сказал, что он нормальной ориентации. Как можно на него подействовать, кроме денежного штрафа, а вы компетентно налагать на него денежный штраф, чтобы он не надевал этот предмет? Признаюсь, и мне тоже как-то всегда неприятно видеть в ушах молодых людей какой-то декор, какую-то бижутерию. Все-таки мало кто из них действительно принадлежит к казачеству, говоря, что во времена Тараса Бульбы казаки носили серьги, забыл, что это означало, уж пока, безусловно, не какие-то гендерные искажения за этим стоят. А сейчас молодые люди себя так обезображивают, на мой взгляд, это просто знак потерянности души, стремление оригинальничать, стремление отличаться от других, какая-то в этом попытка жалко изменить свой образ, имидж, желание вписаться в какую-то такую вот картину, тренд современный, безусловно, не добавляет серьга в ухе ни мужественности, ни мудрости, только вызывает косые взгляды. Вслед за этим идет уже татуировка правой руки, всякие змеиные, ужасные какие-то узоры, малина лилового плана. Даже и говорить об этом не хочется. Если вы регент, а у вас певец, тенор с серьгой в носу, ну, пригласите ему, пригрозите ему, что у него будет уменьшена ставка за выход, потому что эта серьга вызывает фальшь в окружающих коллегах. Недавно приснилось, что я с вашего участка, батюшка, украла цветы, не все, надо ли в этом каяться? Приснилось какой-то прихожанке, что она срезала цветы с моего участка. Нужно ли в этом каяться? Я думаю, что это какая-то бесовская хитрость и подлость, хотя бы потому, что у меня нет физически такого участка. Нет у меня такого участка, с которого вы могли бы срезать преступной рукой нарциссы или флоксы или ирисы. Поэтому тут, очевидно, бесовская проделка, и очень часто мы утром встаем, сюжет сонный просматриваем, думаем, ну и дурь, ну и пакость, Господи, прости меня, что моим сознанием завладевает вот эти сны, от них нужно отряхнуться, как уточка, выходя из пруда, отряхивается от воды, и забывать их мгновенно, так, чтобы прямо на исповеди рассказывать эти сюжеты вновь, я не думаю, что это было бы правильно. Как отличить допустимый для христиан юмор от злой иронии? Очень просто. Юмор, допустимый для христиан, имеет своей психологической подосновой сочувствие, желание успокоить, утешить, примирить, снять остроту ситуации, но не высмеять, не унизить, не размазать человека. Злая ирония потому и называется злой, что, очевидно, человек отдает себя в плен злому духу, великому шутнику и насмешнику. Как вы относитесь к личности Фёдора Тютчева, чью грудь волновали страсти роковые? А чью грудь они не волновали, позвольте вас спросить? И душа которого была готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. А кто из нас не готов прильнуть к ногам Христа? Тютчев человек, человек примечательный, человек, отмеченный многими-многими талантами. В частности, один из его талантов – это искренность. Он действительно мог бы сказать вместе с Гёте: «Две воли борются в груди моей». Признавал в себе и ветхого человека, голосу, влечению и принуждению которого иногда, увы, следовал, как немощное создание, но, безусловно, был открытый для прозрений, озарений, в частности, не из головы же взяты эти слова, что его душа готова, как Мария, к стопам Христа прильнуть. Тютчев очень многогранная, сложная натура. Я думаю, что неправильно русских поэтов загонять в святцы литературоведческой рукой, но ценители художественного слова действительно черпают вдохновение и святые побуждения из высоких образчиков искусства. Поэзия настоящая служит нам и средством самопознания, при том, что мы не отождествляем лирического героя и самого автора, не отождествляем биографию поэта с творческим наследием, поэтому мы благодарны промыслу Божьему за то, что в истории России и в истории русской литературы вправлено в огранку его произведений имя Фёдор Иванович Тютчев. Не говори с бесплодным сожалением, их нет, но с благодарностью были. 23 февраля всегда поздравляю военнослужащих, защитников Отечества. Ну вот пришла на работу и испытываю смущение. Как поздравлять днем защитника Отечества тех, кто не хочет и не собирается меня защитить? Может быть, я слишком строга? Может, не стоит махать шашкой? Женщине махать шашкой точно не стоит. Знаете, не всем дано служение Жанны д'Арк, которая вынимала шпагу из ножен, сидя на белом коне, вспомните Инну Чурикову, фильм «Начало», и восклицала: «Кто любит Францию, за мной». С другой стороны, вы пришли на работу, речь идет о Москве 2023 года, смотрите на коллег мужеского пола, но они же не драпанули в Грузию, они же не пьют сейчас кумыс в Казахстане, они сидят в Москве. Поэтому уже давайте снисхождение проявим к ним и скажем: дорогие друзья, мы ценим то, что вы в 2023 году находитесь в сердце России, и мы, слабые, хрупкие, но прекрасные женщины, видим вас, если не состоявшихся, то потенциальных защитников нашего Отечества. Будьте мужественны, будьте сильны, будьте благородны, храни вас Бог, примите от нас, ваших коллег, эту розу, багряную розу мужества и любви. Я думаю, это будет достойно такое слово, от искреннего сердца произнесенное. Грехи молодости не дают мне спать. Я искренне раскаиваюсь, верю в милость Господа. Но меня убивает мысль, что мною сделано то, что сделано, и ничего изменить уже в прошлом нельзя. Причастие, дает ли причастие благодать при отпущении легких грехов? А вот тяжкий грех так и будет лежать камнем? Вопрос весьма важный и весьма ясный. Дорогие друзья, исповедь, покаяние и причащение во оставление грехов, а кто из нас не помнит на божественной литургии этих слов: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». Речь идет и о том, что Бог прощает, речь идет о том, что причастник оставляет грех, уже не повторяет его. Неважно, легкий или нелегкий, мы призваны всячески хранить свою целостность, целомудрие, единство духа, души и тела во Христе, приняв святые тайны. Итак, Бог прощает все грехи, когда мы слезно их исповедуем и поворачиваемся к ним спиной. Вы пишете: «Мысль вас убивает». Совершенно очевидно, что это мысль от лукавого. Это дьявол. Он именно действует через мысли, через помыслы. И выступает эдаким благочестивым, в кавычках, обвинителем, прокурором, судьей. Именно он, как гвоздь, расковыривает уже затянувшиеся раны вашей души. Бог раскрыл вам объятия, как милосердный отец. Бог усвоил себе вину за ваши все самые страшные, по-человечески говоря, грехи. Бог вас обезвинил, прижал к своей груди, омыв кровью своей из трупы, души и тела, и облегши вас светоносной одеждой оправдания, очищения и милости. Что от вас теперь требуется? А. Благодарить. Б. Не оглядываться назад. В. Устремляться ко Христу умом и сердцем и изрядствовать в тех добрых расположениях и добродетелях, которые противоположны исповеданным грехам. Коль были проявления нечистоты плотской, целомудрствуйте. Если брали чужое, учитесь дарить. Если было много злобы, изливайте милость и жалость. Если были помешаны на гордости, смиряйтесь пред Богом и будьте кротки в общении с ближними. Если лишили кого-то жизни, опекайтесь трогательной заботой и нежностью чужую жизнь. И таким образом благодарите Господа. Вот путь, показанный нам Творцом. Не давайте дьяволу обманывать себя вот этими мыслями, которые не дают вам покоя. Это он, жестокий, гордый, насмешник, тиран, который сам не хочет каяться, и он тщится представить нашего кроткого и любящего Спасителя неумолимым судьей, который до сих пор холодно и отстраненно, отчужденно взирает на вас, копошащегося в грязи грешника. Нет, Спаситель вас обнимает, при этом Он находится не вне, а внутри вас самих. Христос Спаситель являет вам свои раны, пропаденное сердце, уязвленное главу. Христос вдыхает в вас одежду, дух оправдания и мира. Поэтому будемте, господа, проницательнее и смирение с тем, чтобы возлюбить Христа, исполняться благодарением, славословить Его. Давайте помнить слова: кто много возлюбил, тому много и прощается. Без оглядки устремитесь ко Господу, не оборачиваясь назад, и почувствуйте себя ребенком настолько, что даже и не будут вас волновать воспоминания о соделанных прежде грехах по подсказке дьявола, ибо Бог все силен восполнить и управить по своей премудрости. Как правильнее подготовиться к Великому посту? Как начать готовиться к вечности? Ведь люди уходят из этого мира совершенно неожиданно. Дорогие друзья, мы живем с вами под знаком вечности. Вечность обумает нас. Вечность раскрывает пред нами свои объятия. Еще и до Великого поста мы призваны все совершать пред лицем Господа. Поэтому нет большой разницы между неделями приготовительными и самим Великим постом. Наше дело посвятить себя Христу. Наше дело мысленно припадать к Его, не мысленно, а духовно припадать к Его стопам, не разлучаться с Ним, просить Его, чтобы Он явил свое действие в нашей жизни, покрыл нас своей любовью и милостью. И пост нам просто в этом очень поможет, потому что постническое время, покаянный канон, литургии предосвященных даров – это море, океан божественной благодати, отторгающий нас от суетной земной иллюзорной реальности и раскрывающий пред нами вечность. Ну, заболтался я, однако, друзья. Давайте кратенько теперь посмотрим, чтобы уж не было избыточных претензий. Так, вот было предложение пойти посмотреть всем миром Чебурашку. Завтра точно не получится. Вот, думается, что отложить этот проект придется. Говорят, что очень добрый и умягчающий сердце фильм of Russian production. Прошу благословения выздоровления, Валерия, Елена, хворя долела. Вы знаете, сейчас многие эту хворобу чувствуют, слава богу, щадящий вариант, ну, с какой-то температурой, с потерей голоса, головной болью. Вот, рекомендую то, что мне рекомендуют, и то, что оказывает очень хорошее оздоровляющее воздействие. Настойка полыни из аптеки. Буль-буль-буль-буль-буль. Девисил заваривать в кипяточке. Буль-буль-буль-буль-буль. Кора осины. Кора осины тоже в аптеке заваривать. Буль-буль-буль. По 3 стакана в день. И столько там антибиотиков природных, такая там сила внутренняя. Добавьте к этому какой-нибудь клюквенный брусничный морс, да, не шерстяные носки напялить, чаще менять одежду, если быстро она увлажняется. Что там еще? Ну, остальное у каждого в домашней аптечке. Длительная кровавая война не потому ли, что Ленин на площади страны, аборты, борьба с абортами идет у нас в России, медленно, но верно. Площади революции большевиков, памятники безбожникам. Вопрос очень деликатный сейчас. Деликатный. Я согласен, что давно пора новым, точнее, появиться тем памятникам, которые некогда были сметены с площадей и улиц России. Александру Третьему ставить памятник. Слава Богу, Столыпину стоит, патриарху Ермогену стоит. Ну, на месте Карла Маркса точно нужно кого-то поставить. А вот у меня здесь на Остоженке Энгельс появился, когда Никсон приехал. Ни к селу, ни к городу поставили этого дуболома Энгельса. Почему бы не поставить Ермака Тимофеевича? Вот я был, дорогие, вчера в деревне отца Федора Конюхова. Мне понравилось, там стоят Суворов, Нахимов, Иван Третий, Грозный, его называли Грозные очи, Иван Третий, путешественники знаменитые. Да, это статуя, это язык очень сильный. Ну, что касается войны, господа, пока НАТО не истощит свои ресурсы, меня вот поругивают за то, что я какие-то политические комментарии себе позволяю, потому что у людей очень разные концепции восприятия происходящего. Но если кто внимательно все слушает, что говорит наш главнокомандующий, выбрали они, видите, территорию для квази-войны, истощают свои ресурсы и уже скоро поднимут лапки. Скоро поднимут лапки, потому что Отечество наше велико и могуче. И я молюсь вместе с вами о том, чтобы свершилось принуждение к миру, и мы смогли бы свершать с вами божественную литургию на всем пространстве Российской империи едиными устами, единым сердцем. Отечество наше границ не имеет, и мы, входя в лоно православной церкви, прижимаем к груди этот прекрасный зелено-голубой шарик, крутится, вертится, шар голубой наш на груди качая, и ответственны пред Богом за то, чтобы здесь, на земле, царствовали смирение, мир и любовь. Не все этого хотят, как вы знаете. Некоторые объяты деструктивным сознанием, хотели бы, чтобы царствовал управляемый хаос, но сегодня уже очевидна глобальная тенденция на евразийское единство, не только уже евразийское, Африка, Южная Америка, все флаги к нам, мы за мир, мир, труд, май, Господи, помогай. Не волнуйтесь, дебольшевизация, она идет своим чередом. У нас уже в Конституции слово «Бог» с большой буквы пишут. Я бы сказал, что сегодня основная опасность – это не большевизация, а как раз сатанизм, как и указывает нам Владимир Владимирович Путин. Сатанизм. А сатанизм этот проявляется не только в гордыне и ненависти, но еще и в борьбе с биологическим видом человека. И особенно подвержены этим сатанинским вихрем враждебным молодые люди с их установкой ложной на толерантность, на терпимость, на обезображивание самих себя. Ну, верим, что этот номер не пройдет. Два монаха согрешили одинаково, оставили монашество. Но вот Господь обратил их к покаянию, вернулись в монастырь, и отправился каждый из них на один год в затвор. Один вышел со светлым лицом, другой с печальным. Один приводил на ум адские муки, другой размышлял о любви Божией. Оба принесли покаяние, возвратились к монашеской жизни. Божественная благодать действует уникально и неповторимо в каждом из нас. И каждый из нас должен быть озабочен только одним. Именно вхождением в это благодатное русло, с тем, чтобы челнок его души вошел в эту реку, которая наполняется божественной благодатью. И не будем заблуждаться, адские муки – это наличие страстей здесь и сейчас в твоей душе. Адские муки – это слепота, которая препятствует нам видеть Христа. Адские муки – это удел человека, повернувшегося к Спасителю, а он простирает нам объятия со креста спиной. Адские муки – это равнодушие ко Христу и его божественной благодати. Адские муки – это всецелое погружение в мир сей, всецелая заинтересованность тем, что он нам предлагает. А вечное блаженство, царство любви и правды, дыхание спасения – это обращенность ко Христу Спасителю уже здесь и сейчас. Поэтому, когда я смотрю внутрь самого себя, я и печалюсь в той мере, в какой меня еще задевают, пленяют, цепляют адские муки, гордость, тщеугодие, нечистота плотская, уныние, что там еще, гнев, но и радуюсь, потому что я знаю, что Бог, пребывающий во мне, соединенный со мной моей верой и любовью, он сильнее лукавого, который пребывает вне нас. И поэтому действительно соединять нужно оба эти пути, радоваться о Господе, благодарить Господа. Если мы желаем войти в единение с Ним, то Он этого желает в миллион раз больше. И благодать Божия все устроит, только бы мы скромно трудились и никогда не впадали в печаль и уныние. Не нужно тараторить, когда мы призываем имя Иисуса Христа. И прислушиваться нужно к тому, какой отзвук оно производит в нашей душе. А какой такой отзвук от слов молитвы? Что это за эхо? Как об этом подробнее прочитать? Если вы любите святых отцов, вы найдете и у Игнатия Брянчанинова, и у святителя Феофана Затворника, и у современных подвижников благочестия достаточно ясные слова о том, какой отзвук дает в нашей душе внимательно призываемое имя Иисуса Христа. А какой это отзвук? А это отзвук именуется тишина, умиротворение, освобождение от мысленной карусели, безмолвие, примиренность, облегчение, внутреннее просветление, но особенно тишина. Вот нападают на тебя мысли, образы, ощущения. Ты на них внимания не обращай, а погрузи свое внимание в имя Христово. Произноси его неспешно, как бы протяженно, как моление, как будто ты ручонками держишься за воскрылие риз Христово, Господи, Иисусе Христе, помилуй, Господи, Иисусе Христе, помилуй. И не обращай внимания на то, что внутри или вне тебя все вопит, кричит, дергается, пульсирует, нервничает, стрессы какие-то. Не обращай внимания, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. Если ты проявишь терпение и смирение, и постоянство, и незлобие. Не будешь раздражаться, если кто-то в это время дверь откроет, скажет: «Миланья, голова баранья! Кто за тебя будет чашки мытьтесь под чаю. А сейчас, 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 сейчас. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Иван Иванович, уже твой пудель оборвал дерматин входной двери. Сейчас кто тут отопсикает. Иди с псинкой гулять. Иду, 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 иду. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И если только ты проявляешь минимум терпения, целеустремления, веры и любви, Господь сегодня же осенит тебя такой тишиной, таким покоем, таким умиротворением, что ты поймешь, тобою нащупана, найдена тропинка, ведущая к спасению. И я даже удивляюсь тем, кто батюшкам признается, я уже молюсь 15 лет Иисусовой молитвы, и что? Воз и ныне там, это, видимо, не для меня. Я тупой, я такой, я сякой. Не надо нервничать, а нужно понемножку, по чуть-чуть. Господи Иисусе Христе, какой я не есть, Господи, прими меня таким, какой я есть, Иисусе Христе, помилуй меня. Инвалида детства. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Няня меня два раза с печки нечаянно уронила в подростковом возрасте. Господи Иисусе Христе, помилуй меня своими родовыми травмами. Господи Иисусе Христе, помилуй меня обезжиренного, обезвоженного. Господи Иисусе Христе, и снизойдет тишина великая. И Христос морю скажет, умолкни. Ветру скажут, перестань, и быть тишина велия. Ну что ж, дорогие друзья, давайте в силу того, что мы с вами давно не виделись, еще два вопросика, и надо отпускать вас уже спать. Ну-ка, чуть опустите. При внимательном призвании имени Божия вот эти помыслы пытаются сбить меня, выбить меня из седла. Отвлекают внимание, идет какая-то невидимая брань за чистоту сердца. Многие подвижники десятилетиями вели эту брань и получали к концу жизни какую-то чистоту, даже входили в созерцательные состояния. Как же помогает в невидимой брани прислушивание к отзвуку молитвы, к отзвуку молитвы в нашей душе? Ну, мы только что с вами сказали, никуда не спеши, не торопись. Вообще, когда молишься, никуда нельзя торопиться. Мне было бы смешно, если бы не было бы грустно, как сегодня рассказывает доверительно прихожане батюшка. Я вот, знаете, к литургии готовлюсь, я слушаю каноны, Спасителю, Богородице, Ангелу-Хранителю, вы их, отец Артемий, ты и записали эти каноны на диск, но я слушаю скорость 1.5. Знаете, есть нормальная скорость, а есть 1.5, а есть 2. И я все прослушиваю, представьте себе, так вообще 28 минут это занимает, а я ставлю 1.5, и у меня получается за 14 минут я все каноны прослушаю. Мама дорогая, мама, не горюй! Да что же это за буквоедство, что это за такая приверженность к форме, что это за дурь неприходимая, что не читали патериков, где бесы говорят, что молитва с скороговоркой произнесенная, это как горох об стенку горох отскакивает. Кому это нужно? Кому нужны эти человека часы молитвы? Господи! Иисусе Христе, Богородицею, помилуй меня. Ангеле мой, хранителю мой, моли Бога о мне. И вот тишина установилась. Господи Иисусе Христе, прости, помилуй. Молитва – это живое, творческое дело. Это лицом к лицу, это от сердца к сердцу. Хватит, пора отрешиться от школьных дурных понятий о вычетке. Так можно дожить до седых волос, и все будет стоять воз и ныне там. Здесь очень важно понимать, кто тебя слышит, откуда он тебе внимает. и припадать к Спасителю с трепетом, работайте Ему со страхом, радуйтесь Ему с трепетом. Ну что ж, дорогие друзья, еще два вопроса, и мы заканчиваем. Почему на вопрос Понтийского Пилата, ты ли царь иудейский, Господь отвечал, ты глаголишь? Что означают эти слова? По свойству еврейского языка эти слова означают «да, это я». «Да, это я». Такова структура построения речи в еврейском языке. Нужно ли сильно заботиться о внешности, худеть? Вы знаете, сейчас многие девушки поссорились серьезно с едой и доводят себя просто до психиатрического срыва. Вот. Другое дело, что избыток целлюлеза, конечно, нас не красит, и хорошо жить постно. Кто постно живет, хорошо скончается. Вставлять зубы. Да, господа, вставлять зубы все-таки нужно. Как мы с вами поедем к нашим голландским друзьям, с которых начали сегодня речь, если у нас будет здесь чистокол? Вы знаете, все-таки быть можно дельным человеком, заботясь о красе ногтей. Но как я с двумя зубами, как крыса, поеду в Голландию? Конечно, мне нужно привести себя в порядок, потому что мне и сыр не дадут, если я как Кощей бессмертный к ним приеду, вставлять зубы. А если находишься много лет в разводе и не планируешь больше выходить замуж? Ну, дорогие друзья, не только мужу нужна ваша бриллиантовая улыбка, но и вот ваши личные улыбки меня вдохновляют и поддерживают. Боюсь стоматологов. Да вы давно у них не были, у стоматологов. Сейчас, знаете, такая ортохирургия, ортодонты, да, хирурги. Вот, сядете только в кресло, вам скажут: «Рыбонька моя, откройте ротик, золотко мое, закройте глазки». Вот, потом вас в череп такой укольчик, вы проснетесь, а у вас уже бриллиантовые зубы сияют, не волнуйтесь. И поводов для тщеславия вроде меньше, я имею в виду с одним зубом ходить. Но вы знаете, тщеславие — убийственная страсть, конечно, но она вас достанет даже с одним зубом. Вы придете в Ашан какой-то, откроете рот, вот, и помысел вам скажет: «Ах, какой у вас зуб! Мама дорогая». Дорогие друзья, с вашего позволения, будемте завершать дело. Простите, что затянули его. Уже 10:30. Храни вас Господь. Прошу прощения, если какие-то вопросы вы еще не услышали. Изучать ли психологию только не по Фрейду и не по Фромму, а по святителю Феофану Затворнику? Психологи должны строить свою деятельность на основе православной антропологии. Я буду уже собираться, дорогие друзья. До свидания. Простите, что не так. Христос воскресе! Воистину воскрес Христос!